Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александр Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оппозиционное объединение «Другая Россия» готовит новые марши несогласных в Москве и Петербурге. Встреча президента Украины с премьером и лидерами парламентских фракций Рады должна дать ответ на вопрос, будет ли распущен украинский парламент. Выставка британских банкнот в Лондоне. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, представители оппозиционного объединения «Другая Россия» сегодня утром подали в мэрию Москвы заявку на проведение 14 апреля марша несогласных. Как заявил один из лидеров объединения Гарри Каспаров, 15 апреля его сторонники намерены провести еще один марш в Петербурге. Одно из главных требований участников акции – проведение в России свободных выборов под наблюдением независимых российских и зарубежных правозащитных организаций. Тему продолжит Олег Кусов.
Организаторы московского марша несогласных заявили, что планируют провести митинг на Пушкинской площади, а после митинга они намерены пройти по Тверской улице и Охотному ряду до Театральной площади. В стране, по мнению лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, нарастают протестные настроения.
В стране нарастают протестные настроения, и, наверное, неудивительно, что буквально несколько дней назад опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром, показал, что 75%, и этот опрос проходил как бы общероссийский, поддерживают право оппозиции на проведение митингов, шествий и демонстраций. И 65% категорически против использования силы для разгона несанкционированных властью мероприятий. Это, наверное, первый раз, когда общественное мнение довольно четко выступает против линии, которую сейчас гнет федеральное руководство. Очень важно, мне кажется, отметить, что вот эти все эти марши показали, что в России уже создана система полицейского надзора за инакомыслящими. Потому что если прошлым летом, когда проводилась так называемая операция «Заслон», и люди, которые ехали на конференцию «Другая Россия» в Москве и на социальный форум в Санкт-Петербурге, снимались там с самолетов, с поездов, задерживались, можно было говорить о какой-то единичной акции, то вот эти три мероприятия, московская, санкт-петербургская и нижегородская, показывают, что на сегодняшний день создана база всех инакомыслящих, членов оппозиционных, как сейчас называют нас, экстремистских организаций. Это все эти операции проходят под непосредственным руководством антитеррористического комитета, то есть это уже не действия милиции, а именно ФСБ и управление по борьбе с организованной преступностью. Руководство всеми операциями осуществляется централизованно, это показал Нижний Новгород, потому что если Москва и Питер все-таки имеют столичный статус, то, очевидно, нижегородская операция могла управляться в таком масштабе только из центра.
Московская прокуратура обратилась в суд с заявлением о ликвидации и запрете деятельности общественной организации «Национал-большевистская партия». Соратник Гарри Каспарова по движению «Другая Россия» Эдуард Лимонов не может называть себя лидером партии, поскольку ее деятельность приостановлена. Но в марше несогласных Лимонов и его нацболы рассчитывают принять активное участие.
Сегодня я перед вами уже выступаю как член политического совещания «Другой России», как гражданин Лимонов и как член оргкомитета марша несогласных, но не как глава политической организации, потому что меня этого права Московская городская прокуратура решила. Было мне вручено еще 22 марта на руки постановление о приостановке деятельности Национал-большевистской партии. Это уже второй раз. Нас уже один раз запрещали полтора года назад. Запрещение вроде не отменили, но теперь вот, значит, идет следующий этап репрессий.
Эдуард Лимонов сожалеет, что президент Путин не реагирует на предложение оппозиции.
Вообще, если бы я знал, что меня услышат, я бы обратился и к президенту страны с просьбой с одной только, что нужно с нами договариваться. Если не хотите кризиса, давайте договариваться. Время для переговоров настало. Только единственное, что наша позиция, я думаю, мои коллеги все согласятся с этим, она очень простая. Свободные выборы, абсолютно свободные, без регистрации, без всяких ограничений. Под наблюдением российских правозащитников, адвокатов, зарубежных правозащитных организаций. Вот на меньшее мы не согласны.
Организации «Молодая гвардия Единой России», Евразийский союз молодежи, а также Русский общенациональный союз, Союз русского народа, молодежное движение «Георгиевцы» уже выразили намерение тоже выйти на улицы Москвы в день проведения марша марша несогласных. Сопредседатель Российского народно-демократического союза Иван Стариков считает, что таким образом власти провоцируют столкновение.
Кремлевский философ господин Дугин. Печально почему? Потому что к этому примешивается традиционная и господствующая конфессия. Православие хотят выставить 14 апреля. Против нас. И вот это реальное проявление экстремизма со стороны власти, потому что таким образом провоцируются гражданские столкновения.
И московские власти решили противостоять маршу несогласных. Так считает лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов.
Сценарий действий московских властей опять, по-моему, повторяет самые худшие вот эти примеры, то, что мы видели и в Петербурге, и в Нижнем Новгороде. Уже появилась информация, что 14 апреля будет общий московский субботник, и все чиновники во главе с Лужковым выйдут подметать, убирать с лопатами, с граблями, подметать улицы столицы с метлами. Также появилась информация, это уже такой отработанный у них сценарий, про гей-парад, что опять в Москве будет гей-парад. И я не удивлюсь, что часть чиновников пойдет на субботник, а часть заставит выйти на гей-парад.
Гарри Каспаров заявил, что движение «Другая Россия» не намерено участвовать в парламентских выборах, но тщательно готовится к президентским выборам.
На сегодняшний день очевидно, что участвовать в фарсе под названием «Выборы в Госдуму» бессмысленно, потому что там принимают участие только, как назвать, легальные политические партии. Необходимо создать ту ситуацию, в которой, в общем-то, власть вынуждена будет считаться с волеизъявлением людей, либо, если она откажется принимать во внимание мнение десятка миллионов россиян, то мы надеемся, что, в общем-то, президентский выбор – это тот повод, который может позволить многим людям, в общем-то, уже присоединиться к массовым протестным акциям. По поводу вопроса о президентских выборах и о том, как «Другая Россия» будет выстраивать вот свою кампанию по выбору единого кандидата, я не хотел бы забегать пока вперед, но я просто рассматриваю нашу борьбу как, в общем, необходимость победить и демонтировать режим. В данном случае мои амбиции вторичны здесь. Я готов сделать ровно то, что мне поручит коалиция, но пока я, в общем-то, считаю своим долгом, в общем, выполнять координационные функции. Я полагаю, что до середины лета мы этот вопрос решим, может быть, даже и раньше. У нас идут интенсивные консультации, ничего у нас не предрешено. Ложь, которую распространяют партийные коллаборационисты, как справа, так и слева, о том, что мы на кого-то работаем абсолютно беспочвенно. Мы действительно много консультируемся, но это не будет решение там нескольких человек. Мы считаем, что очень важно представить это, в общем-то, политическую волю разных организаций и их активистов. И наша задача в данном случае – победить.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
Московское время 18:15. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Борис Березовский намерен встретиться сегодня со следователями из России, которые прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организатором акции выступил местный комитет поддержки Ходорковского. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Московский окружной военный суд лишил его также воинского звания. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. На кемеровской шахте Ульяновской, где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не соблюдались нормы Ростехнадзора, сообщил глава Следственной комиссии Николай Кутин. Парламент Киргизии утвердил Алмаза Атамбаева премьер-министром. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Крупнейшие партии Северной Ирландии договорились о разделе власти. Политики празднуют окончание 30-летнего конфликта, но будут ли при этом решены все проблемы общества? Об этом в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Время и мир» и с других тем. Почему россияне не привыкли сортировать мусор? Очень злободневная, на мой взгляд, тема. Итак, слушайте «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикаций в международной печати. Его представит Ефим Фиштейн.
Начну с самой горячей темы, даже не дня, а дней. С захвата иранскими революционными гвардейцами британских моряков. Серьезная лондонская газета и орган деловых кругов Financial Times пишет в сегодняшнем номере. Усиливающиеся трения продолжали толкать вверх цены на нефть, которые вчера поднялись примерно на $2 за баррель. Дипломаты заявили, что усилия Британии убедить Совет Безопасности натыкаются на сомнения, озвученные Россией, Китаем и другими странами по поводу требования Британии отметить в декларации, что 15 ее граждан были захвачены в иракских территориальных водах. Россия, как полагают, также подумала, что вопрос лучше всего урегулировать в двустороннем порядке, а не в Организации Объединенных Наций. Россия выразила по поводу растущей напряженности в регионе озабоченность и без того сильную из-за конфликта вокруг иранской ядерной программы, который вынудил Совбез ввести санкции в прошлые выходные. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Персидский залив находится в таком возбужденном состоянии, что любая акция в регионе, особенно с участием флота и других вооруженных сил, должна учитывать необходимость не ухудшать положение. Эта статья в газете Financial Times подписана сразу тремя авторами – Дэниелом Домби, Гаррет Смит и Марком Тернером. Другая тема, что называется также «животрепещущая» – это элементы американской противоракетной обороны, которые предполагается разместить на территории Польши и Чехии. Стивен Лараби и Дэвид Мошер помещают в сегодняшнем номере газеты International Herald Tribune, издающейся в Париже, статью под заголовком «Предотвратить кризис в Европе». Приведу выдержку. Соединенным Штатам не следует отказываться от своих планов развертывания системы ПРО только из-за вспышки гнева Путина и угроз нескольких российских генералов. Но прежде чем Америка начнет развертывание, она должна более четко изложить преимущества и риски, связанные с таким шагом. Вот главные вопросы. Будет ли эта система действовать? Ракеты-перехватчики, которые Соединенные Штаты намерены развернуть в Европе, это в основном опытные образцы. Их эффективность и надежность еще только предстоит доказать. К чему такая спешка? Если техника все еще находится на стадии разработки, откуда такая срочная необходимость развертывать ракеты и радиолокационную установку в Европе прямо сейчас? Кто будет давать разрешение на пуск ракет? Потребует ли Польша, чтобы Соединенные Штаты получали разрешение польских властей на запуск ракет-перехватчиков с ее территории? Как соотносятся американские планы с планами НАТО по созданию системы противоракетной обороны? Будет ли эта система защищать всю Европу или только Соединенные Штаты? Какое воздействие система ПРО окажет на отношения с Россией? Если американские власти не будут прорабатывать данные вопросы более тщательно, их планы могут вызвать существенное усиление напряженности не только в отношениях с Россией, но и со многими европейскими союзниками. Такими мыслями делятся с читателями Стивен Лараби и Дэвид Мошер из газеты International Herald Tribune. Левая лондонская газета Guardian публикует сегодня статью Иоанна Трейнора на тему о российской позиции в косовском вопросе. Статья названа «Русская головоломка». Вот цитата. «Россия стоит последним препятствием на пути мирного разрешения косовского конфликта. Заключается оно в том, чтобы перекроить границы Южных Балкан и создать новое независимое государство Косово, населенное преимущественно этническими албанцами. При этом никто не знает, чего же хочет Россия, в чем ее реальная цель и где она видит свои реальные интересы. Торговаться до последнего? Отдать что-то здесь, чтобы получить что-то в другом месте? Для того, чтобы Европейский Союз начал выполнять самую значительную задачу за всю историю своего существования, а именно осуществлять международный надзор за независимостью Косово и выполнением плана предоставления независимости, необходима новая резолюция Совета Безопасности ООН. И Россия, пользуясь правом вето, грозит заблокировать ее принятие. Так мыслит Иоанн Трейнор из лондонской газеты «Гардиан».
Это был обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. В Москве 18 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». На Украине накаляется политическая ситуация в ожидании результатов встречи президента Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций и премьером Виктором Януковичем. Эта встреча должна дать ответ на главный вопрос, будет ли глава государства подписывать указ о роспуске Верховной Рады. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Встречу с украинским президентом многие называют политическими консультациями, которые предусмотрены Конституцией перед роспуском Верховной Рады. В четверг Ющенко поставил под сомнение легитимность парламентского большинства и действующего правительства. На это заявление сразу же отреагировал премьер Янукович. Делать такие заявления – это безответственно. Для толкования законов существует Конституционный суд. По таким вопросам только он может принимать решения. Вместе с тем глава государства убежден, то, что происходит сейчас в украинском парламенте, не просто коалиционное перерождение, а нескрываемая ревизия воли украинских избирателей. На минувшей неделе в Верховной Раде фактически была сформирована новая коалиция. К партии регионов, коммунистам и социалистам присоединились 11 депутатов от двух оппозиционных фракций – «Нашей Украины» и «Блока Тимошенко». Однако Конституция предполагает создание коалиции исключительно на основе депутатских фракций. Поэтому, как заявляет Ющенко, ни само большинство, ни его решения отныне не являются легитимными. Команда Януковича собиралась переманить на свою сторону несколько десятков парламентариев из оранжевых фракций и сформировать конституционное большинство из 300 депутатов. Это позволило бы Януковичу сосредоточить в своих руках почти всю власть. Президент не смог бы накладывать вето на законы Верховной Рады, а коалиция могла бы вносить любые изменения в Конституцию. Некоторые украинские интернет-издания уже обнародовали проект указа президента о роспуске парламента, в котором фигурирует и дата досрочных выборов. Если Ющенко примет такое решение, в партии регионов собираются оспорить его в Конституционном суде. Необходимое для этого обращение с подписями 45 парламентариев уже подготовлено. В этом случае, как рассчитывают соратники Януковича, суд приостановит президентский указ до выяснения его законности. Кроме того, ряд депутатов-регионалов грозят принять закон о совмещении досрочных парламентских выборов с досрочными президентскими. Впрочем, оппозиция подчеркивает, что для перевыборов главы государства нет никаких оснований. В пятницу лидеры блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины» провели первое после оранжевой революции заседание Комитета национального спасения. На заседании политики констатировали, что выходом из нынешнего кризиса могут быть только отставка правительства и роспуск Верховной Рады. Между тем, в Киев уже начали массово прибывать как сторонники оппозиции, так и выступающие против роспуска Верховной Рады сторонники проправительственных сил. Ожидается, что на Майдан под противоположными лозунгами в субботу могут выйти несколько сот тысяч демонстрантов. Владимир Илахненко для Радио Свобода, Киев.
Особо охраняемым природным территориям Ленинградской области грозит уничтожение в результате хозяйственной деятельности. Этим встревожены петербургские экологи и биологи. Под угрозой оказались плоды многолетнего сотрудничества российских и финских ученых по созданию нескольких заповедников на северо-западе России. С доктором биологических наук, профессором биологического научно-исследовательского института Петербургского университета Георгием Носковым на эту тему побеседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Георгий Александрович, как возникла идея создания особо охраняемых природных территорий?
Россия – это одно из первых мест, где начали создаваться охраняемые природные территории. Крупнейшие исследователи – Докучаев, Семен Тяньшанский, академик Бородин – поставили вопрос о том, что надо оберегать в качестве эталонов естественные природные комплексы в тех местах, где они уничтожаются. Еще в 1908 году Семенов и Тяньшанский пытались создать Лахтинский заповедник. Началась мировая война, потом революция. Юнталовский заказник был создан только в 1992 году. Создание охраняемых природных территорий в Ленинградской области связано с 1976 годом. Было тогда создано 17 заказников и 19 памятников природы регионального подчинения. К концу 20 века стало ясно, что какое-то количество естественных природных комплексов надо сохранить. Отсюда возникла идея формирования системы особо охраняемых природных территорий.
Есть ли расчеты, какую площадь они должны занимать?
По-видимому, никак не меньше 10%, в определенных местах 30-35%. И фактически во всех странах мира сейчас идет очень активно формирование систем особо охраняемых природных территорий. После того, как были созданы вот эти 17-19 охраняемые природные территории в Ленинградской области в 1976 году, была составлена программа развития сети УПТ и превращения их в систему. Что должна охранять прежде всего эта система? Для практически всей Европы совершенно уникальная водная система. Онега, река Свирь, Ладога, Нева, Балтийское море. В 90-м году возникла международная идея, в основном ее продвигали финны, и, соответственно, на российско-финляндском сотрудничестве была организована специальная группа по сохранению биоразнообразия и созданию системы УПТ. Была высказана идея: давайте создадим вместо железного занавеса между Востоком и Западом зеленый пояс. Вот эти идеи в значительной степени были реализованы с финской стороны. С нашей стороны в Карелии созданы, в Мурманской области созданы. В Ленинградской области все буксует. И несмотря на то, что проект Ингерманландского заповедника был подготовлен, согласован и послан в Москву в 1998 году, до сих пор его организация все тянется.
Что же все-таки мешает создать систему охраняемых территорий?
В большинстве стран система охраняемых территорий строится первоначально для того, чтобы сохранить какие-то естественные, особо ценные природные комплексы. К сожалению, у нас точка зрения в области, в том числе у губернатора, преобладает такая, что вот не дай бог охраняемые территории повредят и окажутся на путях прокладки трубопроводов, газопроводов. И вот такая же ситуация сложилась с тем самым Ингерманландским заповедником, поскольку трасса газопровода будет проходить вблизи тех островов, которым предполагается придать заповедный статус. Биологический институт выступал разработчиком проекта природоохранного раздела при прокладке трассы газопровода по заказу «Газинвест». Мы гарантируем, что заповедник никак не может препятствовать прокладке трассы газопровода. Сейчас Министерство природных ресурсов готово организовать заповедник в 2007 году, о чем мы получили официальное уведомление. Для этого необходимо обращение нашего губернатора с подтверждением того, что он дает добро. Пока что ни ответа, ни привета. Со слов сотрудников комитета природопользования областного, губернатор не хочет подписывать этот документ до тех пор, пока не будет проложена трасса газопровода.
Спасибо. Мы беседовали с доктором биологических наук, профессором Георгием Носковым.
Вопросы господину Носкову задавала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по пятницам, это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вы услышите джазовый ансамбль «Moscow Art Trio», «Голос из Саранска». «Чем живет российская провинция» – так озаглавлена. Еще одна тема в рубрике «Мои любимые пластинки» о своих любимых пластинках будет рассказывать Виктор Шендерович. Итак, все это сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 9 вечера по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. В заявке указано, что в акции примут участие 2000 человек. Борис Березовский намерен встретиться со следователями из России, которые прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили в краевой прокуратуре. Накануне ребенка опознал отец. В Чите правозащитники памятники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организатором акции выступил местный комитет поддержки Ходорковского. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Московский окружной военный суд лишил его также воинского звания. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. Голосовавших против него не было, один воздержался. С 2001 года Миронов представляет в Совете Федерации Петербург. На кемеровской шахте Ульяновской, где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не соблюдались нормы Ростехнадзора. Об этом сообщил глава Следственной комиссии Николай Кутин. Парламент Киргизии утвердил Алмаза Атамбаева премьер-министром. В четверг кандидатура Атамбаева, лидера социал-демократов, входящих в объединенную оппозицию «Единый Кыргызстан», внес на рассмотрение парламента президент Курманбек Бакиев. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приветствовал мирные инициативы арабских лидеров. Лига арабских государств поддержала предложение 2002 года о признании государства Израиль при условии, что он уйдет с оккупированных им в 1967 году земель. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Совет призвал Тегеран допустить британских представителей к морякам и высказался за скорейшее разрешение вопроса. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 марта 1994 года. Российско-казахстанские отношения. Президент Нурсултан Назарбаев выдвинул идею создания Евразийского союза. Рассказывает Виталий Портников.
Президентам Борису Ельцину и Нурсултану Назарбаеву все же удалось найти общий язык во время закончившегося официального визита президента Казахстана в российскую столицу. Этот визит многократно откладывался, но уже когда Назарбаев оказался в Москве, стало ясно очевидное. Только руководители стран Содружества могут реально разрешать возникающие между ними конфликты. И тут президентов не заменят никакие иные чиновники. Благодаря этому взаимопониманию президенты Назарбаев и Ельцин смогли решить два, вероятно, самых принципиальных и разделявших Россию и Казахстан вопроса. О аренде космодрома Байконур, который теперь будет арендован Российской Федерацией за достаточно приемлемую для нее плату, и о гражданстве. Как известно, Российская Федерация вначале выдвигала предложение о предоставлении двойного гражданства тем русскоязычным жителям Казахстана, которые этого пожелают. Казахстан же в ответ предлагал облегченный порядок получения гражданства жителями обеих стран, что в конечном счете и было воспринято как модель. Взаимопонимание между двумя президентами и позволило, вероятно, Нурсултану Назарбаеву перейти к следующему и самому сенсационному событию своего московского визита. Выдвинуть идею о создании Евразийского союза. Объединение, которое способно, по мнению казахстанского лидера, заменить нефункционирующие структуры Содружества независимых государств и стать неким прообразом Европейского союза, но уже на постсоветской территории. Однако в связи с этой инициативой казахстанского президента, которая получила достаточно широкий резонанс в коридорах власти не только России, но и других бывших советских республик, стоит опять-таки задаться вопросом о том, насколько реальны механизмы существующей интеграции. Ведь и СНГ вначале задумывалась как структура, которая способна изменить существующее положение и наладить реальные экономические и политические контакты в разваливающемся союзе. Оказалось, однако, что эта структура не жизнеспособна. Если Евразийскому союзу удастся стать реально действующим образованием и вообще состояться, инициатива президента Назарбаева будет иметь историческое значение.
Идея создания Евразийского союза не осуществилась. Радио «Свобода». 30 марта 1994 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит мой коллега Владимир Ведрашко.
В этом году Эдинбургский фестиваль искусств, один из крупнейших и популярнейших в мире, в большой мере будет посвящен опере. Побудительным мотивом стало 400-летие Орфея Клаудио Монтеверди, признаваемого многими экспертами первой оперой в современном понимании этого термина. Монтеверди родился в Кремоне, работал при дворе Гонзага в Мантуе, затем переехал в Венецию, где возглавлял капеллу собора Святого Марка. Помимо многочисленных мадригалов и духовной музыки, создал несколько опер, из которых по сей день в репертуаре остаются написанный в 1607 году «Орфей», «Коронация Попеи», «Возвращение Улисса на родину». Эдинбургский фестиваль в нынешнем году откроется 10 августа оперой Леонарда Бернстайна «Кандид» и завершится грандиозным фейерверком 2 сентября. В прошлом году в столицу Шотландии съехались более 400 тысяч человек. В Бруклинском музее, самом большом в Нью-Йорке после музея «Метрополитен», успешно начал работу центр, посвященный феминистскому искусству, первый такого рода в Соединенных Штатах. На организованной к открытию центра выставки «Глобальный феминизм» представлены работы более 100 женщин-художниц из 50 стран мира. Американская киноактриса, первая афроамериканка, выигравшая премию «Оскара» Холли Берри, призналась в интервью журналу «Parade», что 10 лет назад совершила попытку самоубийства. Это случилось в период тяжелой депрессии после развода актрисы с мужем, звездой бейсбола Дэвидом Джастисом. Сейчас 40-летняя Холли Берри говорит, что научилась владеть собой. В издательстве «Митин журнал» вышла в свет, впервые по-русски, книга известного американского критика и культуролога Гая Давенпорта «Собака Перголези». В круг интересов скончавшегося 2 года назад Давенпорта входили литература, живопись, философия, история, материальная культура. Сборник под редакцией Максима Немцова и Дмитрия Волчика включает эссе о русско-американском художнике-сюрреалисте Павле Челищеве, о философе Людвиге Витгенштейне, о Франце Кафке, о вороне Эдгара По, о трактовке образа Дон Кихота Владимиром Набоковым, о трансформации застольных манер в истории цивилизации и другое.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Владимир Ведрашко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня в Государственном литературном музее в Москве открывается выставка, посвященная столетию со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской, участницы движения «За права человека» в Советском Союзе. Своими воспоминаниями о Лидии Чуковской в интервью «Радио Свобода» поделился поэт и писатель Анатолий Найман.
Таких людей привычно определять клишированным словом «эталон». Я это слово по отношению к Лидии Чуковской употреблю. С той поправкой, что она была эталоном необщепринятой единицы измерений. Уже не помню сейчас, в Ленинграде, где я прожил половину жизни, или в Москве на здании висел старинный уличный термометр, градуированный по реомюру. Его показания надо было переводить в градусы по Цельсию. Но показывал он абсолютно точно. Идеалы, которым она служила, идеалы благородства, справедливости, честности, уже не вписывались в новую систему, которой благородство хорошо, если значило порядочность, справедливость имелась в виду социальная, а за честность принималось в лучшем случае не обжуливание. Но в ее системе ценностей это благородство по реомюру выглядело только благородней, справедливость справедливей, честность честней. Она равнялась на своих старших друзей – Анну Ахматову, Бориса Пастернака и, конечно, своего знаменитого отца Корнея Чуковского. Ее публицистический голос был слышен далеко и ясно. Из этого никак не следует, что она являлась плакатным образцом гражданственности. Ее отец, чемпион эксцентричности, парадокса и извительной насмешки, в одной из наших немногочисленных встреч сказал: «Вы слышали? Шолохов назвал врагом номер один советской власти Солженицына. Какое счастье, что не Лидочку». Солженицын, замечу, жил в это время в их доме. Дочь своего отца, она и сама была автором нескольких замечательных афоризмов, не потерявших актуальности и в новое время. Например, «Моего» и не только «Моего любимого». «Сперва я думала, что нашим нужны территории, потом, что им нужна валюта. Теперь я поняла, что им нужен только позор». Она была не просто верна своим друзьям. Она воплощала собой само понятие этой верности. Если находила чей-то поступок или высказывание по отношению к ним неблаговидным, то давала об этом знать в четкой формулировке, недвусмысленно. В первую очередь тому, кто так поступил, если то был ее знакомый, и это означало прекращение знакомства, после чего не скрывала свои позиции и от любого, кто принадлежал к общему кругу. Те, о ком она писала и говорила, Герцен, Ахматова, Пастернак, Корней Чуковский, Солженицын, Андрей Сахаров, выходили у нее крупнее, выше, чище, чем у кого-либо другого. Людские слабости, если таковые имели место, никогда не выходили на передний план, никогда не заслоняли силу человека, не убавляли величину, не унижали талант, все то, что определяло его калибр.
Анатолий Найман о Лидии Чуковской. Нашу программу продолжает рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев. В рубрике обзор сегодняшней публикации главного редактора агентства «Прима Ньюс» Александра Подробинока под заголовком «Пожнете бурю». Это публикация на электронных страницах ежедневного журнала.
Как пишет Александр Подробинок, события в Нижнем Новгороде поставили жирную точку в пустых разговорах об основополагающей роли права и правосудия в жизни страны. Гражданам было отказано в конституционном праве на демонстрацию, что означает, что правовое государство в России так и не состоялось.
Мечта о торжестве закона в государственной жизни осталась только мечтой. Государственное устройство, восторжествовавшее в России в 1917 году и основанное на пренебрежении законом во имя политических интересов, и 90 лет спустя остается таким же незыблемым и не поддающимся реформированию, разве что масштабы преступлений разнятся. Собственно говоря, правовыми решениями власть не жаловала нас и раньше. Наверное, на одно законное решение приходилось 10 незаконных. Но всегда можно было перевести стрелки ответственности на нерадивых чиновников, безграмотных судей, необузданных военных, необразованных милиционеров и превратно толкующий закон спецслужбы. Разгон мирной демонстрации 24 марта в Нижнем Новгороде свалить на местную власть не удастся. Слишком долго к ней готовились обе стороны. Слишком много об этом писали и говорили. Ответственность за преступление против Конституции России неизбежно ложится на федеральную власть и гаранта Конституции, президента страны. Внешне мы сразу стали похожи на многие страны, которых обозначают емким словом «изгои», больше всего на самую близкую к нам, Белоруссию. Ровно год назад там также жестоко разгоняли мирную демонстрацию, хватали всех без разбора, включая иностранных журналистов, избивали людей в ОМОНовских автобусах, фальсифицировали административные и уголовные дела, будто Александр Григорьевич Лукашенко заехал на пару дней в Нижний поделиться своими наработками.
Хотя, как подчеркивает в своем комментарии Александр Подробинок, нам не нужны импортные учителя по части политических репрессий. У нас собственный богатый опыт беззакония.
Где был закон, когда федеральные войска убивали в Чечне без суда и следствия не только вооруженных сепаратистов, но и мирное население? Где прячется правосудие, когда подсудимые в судах заявляют о пытках на следствие, а судьи выносят им обвинительные приговоры? Куда спряталась юстиция, когда сын министра обороны Сергея Иванова сбил женщину на пешеходном переходе, и ему даже пальчиком никто не погрозил? Не знаю, пожурил его хотя бы папа за семейным ужином.
Затоптанное право – условие благополучной жизни властей придержащих, пишет Александр Подробинок. Управляемая демократия создала управляемое правосудие.
Разгон демонстрации в Нижнем Новгороде засвидетельствовал тот факт, что в России правовое государство не состоялось. И, очевидно, в ближайшем времени не состоится. Было довольно много на протяжении нашей новейшей истории правительственных решений, решений властей, которые не вписываются в рамки правового государства, и решения по существу не правовые. Но в различных случаях это можно было списать на инициативу местной власти, чиновников, милиционеров. А ситуация в Нижнем Новгороде несколько отличается в том смысле, что объявлено об этом было очень заранее, это весьма публично обсуждалось, и федеральная власть, и президент Путин, безусловно, принимали решения по этому случаю.
Мнение правозащитника, главного редактора агентства «Прима Ньюс» Александра Подробинока. «Пожнете бурю» – сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. Борис Березовский сегодня должен встретиться со следователями из России, которые прибыли в Лондон для расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Московский окружной военный суд лишил его также воинского звания. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. Голосовавших против не было, один воздержался.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе-феврале увеличился на 4,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 34 миллионов 800 тысяч тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. Объемы поставок нефти в страны СНГ за первые два месяца года составили примерно 5 миллионов тонн, что почти на 20% меньше, чем в январе-феврале годом ранее. Вместе с тем первичная переработка нефтяного сырья на территории России выросла на 6,9% и превысило 37 миллионов тонн. В перспективе, как прогнозируют аналитики, национальные нефтепроизводители будут стремиться к увеличению доли сырья, перерабатываемого на своих предприятиях. Также считает и президент крупнейшей в стране нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов.
Наша цель и задача номер один для российской компании – это сегодня всю добываемую нашу продукцию суметь переработать как на территории России, так и на, собственно, российских заводах за ее пределами, чтобы получить ту маржу, которая сегодня и остается у наших контрагентов за пределами Российской Федерации.
Общие затраты на повышение с 1 апреля пенсионного обеспечения более 38 миллионов российских пенсионеров составят до конца года почти 95,5 миллиардов рублей, говорится в материалах Государственного пенсионного фонда. Ранее сообщалось, что с начала апреля размер базовой части трудовой пенсии, не зависящей от трудового стажа пенсионера, увеличивается на 7,5%, а страховой части, учитывающей трудовой стаж, на 9,2%. Ожидается, что с учетом этой индексации средний размер трудовой пенсии в России вырастет примерно на 8,5% до 3140 рублей. Это в пересчете $120. Кроме того, с 1 октября размер базовой части трудовой пенсии вновь будет увеличен, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Пенсии будут увеличиваться дважды. И увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии. Она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей. Но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Министерство экономического развития и торговли России готовит предложение об организации специального выпуска государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил глава министерства Герман Греф. Впервые с такой идеей он выступил в ноябре 2006 года, сославшись при этом на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. В четверг правительство России одобрило законопроект о платных автомобильных дорогах. Он предусматривает, что платные автомагистрали в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности. Одно из условий их открытия – наличие альтернативного бесплатного маршрута. По оценке министра транспорта Игоря Левитина, платные автодороги прежде всего следует строить в столичном регионе.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги, что мы планируем делать в ближайшее время.
Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение Нижней палаты Российского парламента законопроект об уплате подоходного налога с частных лиц по месту их регистрации, а не по месту работы, как до сих пор. Сегодня сборы в виде подоходного налога распределяются между региональным и муниципальным бюджетами в соотношении 60 к 40. Однако бюджеты областей и муниципалитетов несут существенные потери из-за того, что проживающие на их территории граждане работают в крупнейших городах по соседству и платят налог по месту работы. Такая ситуация наиболее характерна для Московской, Тверской и Ленинградской областей. Крупнейшие в мире государственные и частные нефтяные компании «Сауди Арамко» из Саудовской Аравии и американская «ExxonMobil» подписали с государственной нефтяной компанией Китая «Синопек» соглашение о создании совместного предприятия. Общая стоимость проекта, подготовка которого заняла 12 лет, 5 миллиардов долларов. Он предусматривает утроение мощности переработки нефти до 240 тысяч баррелей в день на одном из крупнейших в Китае нефтеперерабатывающих заводов провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, одной из наиболее населенных. Это в полтора раза меньше текущего объема переработки на крупнейшем НПЗ в России – «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Кроме того, новое совместное предприятие будет управлять сетью из 750 бензоколонок в этой же провинции. В целом, это первый в Китае проект полной нефтепереработки, финансируемый зарубежными компаниями. Сырьем для него станет нефть из Саудовской Аравии. По оценкам экспертов ExxonMobil, к 2015 году на долю Китая будет приходиться 25% общемирового потребления нефтепродуктов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 2 копейки. На выходные понедельник 26.01. Евро сегодня стоит 34 рубля 66 копеек. Курс на следующие дни 34.69. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. В Москве 18 часов и почти 53 минуты. Нашу программу завершает рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В музее Банка Англии открылась выставка, посвященная истории британских банкнот, приуроченная к выпуску в обращение новой 20-фунтовой банкноты с портретом великого экономиста Адама Смита, рассказывает Наталья Голицына.
Посетив эту необычную выставку, невольно задумываешься об отличии английских банкнот от денежных знаков других стран. В Англии в ходу банкноты 4 номиналов. Если на их лицевой стороне неизменно присутствует портрет королевы Елизаветы II, то на оборотной отпечатаны портреты британских исторических личностей. Причем на банкнотах никогда не увидишь портретов государственных деятелей, политиков или полководцев, что часто можно увидеть на один знаках других стран. В Англии это непременно корифеи культуры, науки или общественной деятели. Этим Банк Англии как бы отгораживается от государства, косвенно демонстрируя свою независимость. На 5-фунтовой английской банкноте изображена Елизавета Фрай, общественная деятельница, которая способствовала реформе тюремной системы Англии в начале XIX века. До нее на банкноте этого номинала был портрет изобретателя паровоза Джорджа Стефенсона. На 10-фунтовой банкноте изображен великий натуралист Чарльз Дарвин. На 20-фунтовой – композитор Эдуард Элгар. На 50-фунтовой – первый управляющий Банка Англии сэр Джон Хауглан. На днях в обращение была выпущена новая 20-фунтовая купюра с изображением великого экономиста Адама Смита, которая пока находится в обращении наряду со старой Элгаровской. Смит оказался первым шотландцем на британских банкнотах. Однако вернемся к выставке. На ней демонстрируются все бывшие когда-либо в обращении британские банкноты и способы их защиты от подделки, начиная с первых рукописных бумажных денег и первой банкноты Банка Англии с аллегорическим изображением Британии, выпущенной в 1694 году, в год основания Банка Англии. Я спросила куратора музея Банка Англии Джона Киверта, что побудило британское правительство в 1694 году основать Банк Англии.
По сути дела, Банк Англии был основан, чтобы финансировать войну против наших традиционных противников – французов. Наш банк занимался тогда сбором денег для правительства, чтобы оно могло вести войну с Францией Людовика XIV. Правительство должно было выплатить эти средства банку после победы, а затем банк должен был быть ликвидирован. Однако этого не случилось. Банк доказал свою способность успешно аккумулировать денежные средства, а правительство и после войны хотело брать займы. Так что действие хартии, провозглашавшей основание банка, было продлено. Банк продолжил сбор средств для правительства и в то же время начал выпускать собственные банкноты, те самые кусочки бумаги, которые существуют и сегодня.
Какими критериями руководствуется Банк Англии, выбирая личность для изображения на банкнотах?
Эти критерии очень просты. Такой человек должен внести значительный вклад в благосостояние страны или ее культуру. Учитывается и практическое значение этого вклада, и наличие изображения этого человека или возможность воссоздать его исторический облик на банкноте. У нас есть список экспертов, способных предложить кандидата для изображения и обосновать свое предложение. Однако последнее слово остается за управляющим банка, который и решает, кто будет изображен на банкноте.
Для многих остаются загадочными названия английских денежных единиц, прежде всего гинеи и фунта стерлингов. Как объясняются эти названия?
Слово «гинея» возникло потому, что монеты в одну гинею делались из золота, которое доставлялось из Гвинеи, находящейся на западном побережье Африки. С 10 по 13 столетия серебряный стерлинг или серебряный пенни был популярной валютой не только в Британии, но и в ряде европейских стран, находившихся на территории, которые сейчас занимают Бельгия, Голландия и часть Франции. В то время серебряные пенни были там национальной валютой. 240 таких стерлингов или пенни чеканились из одного фунта серебра.
Говорил куратор музея Банка Англии Джон Киверт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рядом со мной в студии Радио Свобода мой коллега Андрей Шарий, который сегодня проведет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Главные темы не все еще мне известны. Ясно, что поговорим о ситуации в Киеве, которая ждет новой волны демонстраций. Смогут ли политики потушить революционные настроения? Репортаж из центра украинской столицы, корреспондент «Радио Свобода». А вот успею ли я поговорить в ходе программы с Борисом Березовским, пока непонятно. Допрос его следователями Генеральной прокуратуры России в Лондоне продолжается, и пока неизвестно, когда он завершится. В России и США обсуждают контуры новой системы европейской безопасности. Как сочетаются эти схемы? Откуда исходит угроза миру? Так стоит сейчас вопрос для российских политиков. Организаторы марша несогласных вновь жалуются на запреты и репрессии со стороны властей. Тем не менее, они планируют новые акции протеста. Они назначены на середину апреля. Совет кредиторов компании ЮКОС распродает имущество фирмы. Аукционы начались на этой неделе. В чем смыслы этих сделок? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 марта. Ответы через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен депутат Верховной Рады Украины Леонид Кожара, ведет программу Виталий Портников. А я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго. До свидания.
Я уже ясно сказал, что наложу вето на законопроект, который ограничивает действия нашего командования на территории Ирака.
В Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.